Очень рад, что так сложились обстоятельства, что первым фильмом, который мы здесь начали показывать, стал фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». И я приглашаю на сцену автора, которому очень благодарен за то, что он сегодня с нами.
Здравствуйте. Я очень рад, что Максим объявил о том, что впервые сегодня, не сегодня, а несколько дней тому назад, картина, которая уже идет в прокате, числом копий кажется 500, и вдруг такой интерес к ней здесь, в этом зале, я очень этому рад. Вообще говоря, вы знаете, когда в зале сидит Наум Клейман, выходить перед экраном, и что бы то ни было говорить, представлять картину, это как-то совершенно бессмысленно. Сразу теряешь все слова и все возможности выразить хоть какую-то мысль. Вся мысль, я надеюсь, будет на экране, а после просмотра мы выйдем сюда уже вместе с Наумом Игоревичем и поговорим. Я буду готов ответить на все ваши вопросы, если они будут, думаю, будут, конечно. Так что не будем затягивать фильм 2 часа 7 минут. Встретимся после просмотра. Приятного просмотра. И да, в этой аудитории наверняка, уверен, не нужно говорить о том, что следует выключить мобильные телефоны. Уверен, что здесь публика все это понимает. До встречи через 2 часа.
Честно говоря, у меня горло перехвачено, и говорить довольно трудно. Потому что эта картина требует молчания. Надо помолчать внутри себя, прежде чем начать что-то говорить. Уж как всегда бывает, у меня вот такое везение, можно сказать, что я вижу картину Андрея Звягинцева в самом начале, когда они только рождаются. У меня всегда такое бывает после звучия, если хотите. Картину, когда потом все время проматываешь внутри себя, это одна из тех картин, которые можно пересматривать внутри себя. И я думаю, это самое главное качество, которое может быть вообще в кино. Я много раз говорил о том, что фильм начинается тогда, когда он кончается. Вот когда он закончился, он достроился в нас. А дальше начинается наше соцтворчество, если хотите. Потому что то, что делают такие режиссеры, как Андрей Звягинцев, это рассчитано на то, что мы будем с ним вместе. Вот не там где-то по ту сторону. Вот рампа, по эту сторону автора, по ту сторону зрителя. В этом одно из самых удивительных качеств кинематографа, что он кажется протекающим там на экране, а там на экране просто на самом деле статические кадры, которые мелькают 24 раза в секунду. И все, там статика на самом деле. Вот вся динамика происходит в нас. Мы соединяем эти кадрики сначала, потом кадры, соединяем звуки, соединяем те образы, ассоциации, которые рождаются в нас. Дальше каждый из нас начинает видеть свой фильм, потому что мы прибавляем к этому фильму свой опыт. И как ни удивительно, у нас есть у всех общая территория, и у каждого есть еще какая-то территория рядом с этим фильмом. И в этом, как ни удивительно, такой секрет фильма, который вызывает у нас желание посмотреть внутри себя снова. Я когда смотрел картину, я позволю себе начать вот с такой патетической ноты, а потом передам Андрею слово. В каком-то в середине примерно фильма я вспомнил вдруг Гертруду, мать Гамлета, которая сказала ему, что он повернул очи в душу, внутрь. Мне кажется, вот это и есть та самая сверхзадача, если хотите, если говорить терминами Станиславского. Сверхзадача такого рода кинематографа – повернуть нам очи в душу. Ну вот, я прошу прощения, что я вот на Шекспире начал. Так, обычно такими вещами, наверное, надо завершать. А вот мне кажется, что здесь не тот случай, когда надо завершать Шекспиром. И надо начинать. Вот в исходе этого фильма на самом деле шекспировская трагедия. Это мое ощущение немедленно после просмотра. Вот дальше я сдаюсь на милость победителю, пусть он комментирует и говорит, что я ошибся или нет.
Просто очень хорошо знаю текст, поскольку актер по образованию, звучит это так. Ты постановку перевод. Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть. Вот. Эти слова, да. Они мне тоже приходили на ум, когда приходилось говорить с журналистами, потому что иной раз бывало так, что только задав такую, я люблю пафосные, знаете. Я люблю. Меня выносят иногда на такие пафосные речи, так что когда ты даешь 106 интервью, 106 за 2,5 дня, и вот наши канские будни будут какое-то рекордное количество. Вот. Слава Богу, были не индивидуальные интервью, из них 14 были круглых столов, спасибо 8 интервьюеров из разных стран, поэтому они позволяли себе обмениваться вопросами друг друга. Так что я наговорился много за это время. Вот. И лучше будет, если будет лучше, если зрительно что-то будет.
Да, я тоже хочу попросить вас, дорогие соавторы, могу сказать так. Пожалуйста, если у вас есть впечатления, есть вопросы, любого рода замечания, пожалуйста, начните вы. Вот то, что мы сейчас сказали, это прелюдия. На самом деле. Вот все, что сейчас скажете вы, будет в 2 раза ценнее, потому что, знаете, есть один минус у профессионализма. Я позволю себе быть не очень скромно, скажу, что я как бы принадлежу к цеху кинематографистов, и у киношников принято спотыкаться о частности. А мне бы не хотелось говорить сейчас о частности. Эта картина очень конкретна, здесь все узнаваемо. Для меня картина, которая была одновременно и открытием, и узнаванием и познаванием, скажем так. Но это очень важно сейчас услышать ваше мнение. Пожалуйста, кто самый смелый?
Маленький спич про свое мнение попросили. На самом деле то, что описано в вашей картине, это то, о чем, допустим, мое поколение или поколение моих друзей, мы доносим своим родителям, они этого не слышат, не понимают, в том смысле, что они воспитывались в другой среде. И они вот этих, ну, поколения iPhone, то, что жизнь сейчас крутится во многом вокруг смартфона, и эта жизнь затмевает многие вещи, которые душевные, человеческие, между людьми, они уходят на второй план. И, к сожалению, это тренд. Тренд, как я понимаю, не только в России. Отдельная врезка про Киселева очень понравилась. Программа «Вести недели». Прям приземлила Россию. И 2 вопроса. Первый вопрос такой про деньги. Можно узнать, какой был бюджет у картины и была ли господдержка? Потому что вот сейчас проверяют там других ваших коллег, известный депутат, на предмет патриотизма и почему бюджетные деньги на это тратились. И второй вопрос. Почему на главной роли вы взяли топовых актеров? Ну, например, как Данила Козловский, Хабенский. Понятно, что экипаж другой, но все же, может быть, они могли бы докрутить немного сильнее какие-то вещи. Спасибо.
Куда уж сильнее? Не знаю, как круче. Вы знаете, я исхожу из того, что актер должен быть самим собой, с позволения сказать, а не играть какого-то характера, отвлеченного существа. Он должен предложить на алтарь нашей совместной работы, предложить собственную сущность, вот как бы человеческое вещество с его вот эту экзистенцию, что это с ее опытом, жизненным так далее, с его пластикой и так далее, и так далее. Вот, это у меня давняя мечта. И всякий раз, когда я беру за новую картину, я пытаюсь поставить этот эксперимент, найти полный состав актерский малоизвестных людей. На возвращение мне это удалось, но даже просто из полного небытия раздобыли Костю Лаврова, который к тому моменту, когда мы с ним познакомились в 2002 году, он уже лет 5, наверное, как ушел из театра, закрыл для себя эту тему совершенно, но семейные обстоятельства были таковы, что он стал зарабатывать деньги. Он пошел работать, администрировать, в общем, какую-то работу в каком-то баре, в общем, он был администратором, менеджером. Вот. Но поскольку в фильме «Возвращение», как вы знаете, если вы видели фильм, там всего три персонажа, по сути, то это можно было осуществить. Два мальчика, третий взрослый отец, актер 42 лет, я искал актера, которого не знает никто. И вот, что значит, что именно Костя. Я старался это делать всегда, и в этот раз это удалось. Удалось во многом, потому что, в общем-то, действительно, Марьяна Скрывак, это ее первая работа в кино. Она снималась в сериале, я этого не знал на тот момент, как он пробовал делать. Уже когда прилип к ней уже всем существом, чтобы ну, как избавиться от нее, вдруг однажды ехал по Садовому кольцу и увидел ее крупный портрет, большой портрет, значит, Альянского на троллейбусе, значит, реклама какого-то сериала. Вот. Леша Розин, который играет Бориса, тоже мало занят в кино, очень мало. Но это уже наш совместный опыт, уже третий мой. Елене награл себе Сережу, сына Елены, и Левиафан, у него тоже была роль Пашки, Паша, друга Николая. Так что вот, отвечая на ваш второй вопрос, я стараюсь, и мне кажется, причина это понятна. Причина формулируется очень просто, предельно просто. Зритель сидит в зале и знакомится с этим миром, который ему предлагает экран. И он знакомится с, не только с пространством новым, но и с новым лицом. Он смотрит, знакомясь с каждым кадром, с каждым эпизодом, с новым человеком. Актер, который много играет, к сожалению, неизбежно тянет за собой шрифт сыгранного и так далее. Ты уже знаешь, как он повернет голову порой, какую он паузу сделает перед тем, чтобы сказать следующее и так далее. Вот это простое, практическое, что ли, но в некотором смысле метафизическое отношение к изображению, потому что предлагает экран, вот импродиктурно это решение. Вот. К счастью, я работаю с продюсерами, которые не принимают никакого участия в этих решениях. То есть даже на каком-то совещательном уровне, так, чтобы как-то вот как слон в посудной лавке, они не действуют. Я не раз слышал от режиссеров, что они не могут пробить актера, в которого они поверили и так далее. Вот мне удается наладить такой контакт с продюсерами со своими, что они в этом не принимают участие. Они считают, что автор сам знает, с кем ему работать. Что касается первого вопроса бюджета, я не знаю, сколько стоила картина. Примерно думаю, что сумма была, наверное, сравнимая с Левиафаном, то есть значительно больше, чем у Елены. Елена, я точно знаю цифру, потому что я полгода искал финансирование, и мы точно посчитали, сколько будет стоить картина. Вот до того дня, пока мы не встретились с Армянским, я очень уверенно располагал той цифрой, которую мне посчитал мой исполнительный продюсер. Потом было 2,5 миллиона. Мы пришли к Армянскому с 2 миллионами 200 тысячами, а закончили 2 500. Ну, поскольку какие-то вещи ты можешь учесть, и так далее, и так далее. Вот. Левиафан, я думаю, стоил, наверное, около 5 миллионов долларов. Вот. И где-то в этом же пределе эта картина. Вот. Но финансирование целиком и полностью было из частных источников. Это именно Глеб Фетисов финансировал русскую сторону. Ну, как вы видели, там еще сопродюсеры у нас, кстати, братья Дарден, сопродюсеры. Вот. Я потом узнал, когда мы уже снимали. Или уже там, в общем, на сносях, то есть мы готовы были снимать, и вдруг одна с ними сказал. Я, то есть вот этим кругом вопросов вообще не занимаюсь. К счастью, мне совсем не нужно этого делать. Вот. Что касается государственных денег, государственных денег здесь нет, и я, может быть, по части аудитории это услышала, позицию Родянского, он сказал так, что нам государство не предлагало денег, а мы не просили. Вот. И во многом это вот на пресс-конференции в Каннах он сказал, во многом потому, что незадолго до... Ну, вы помните эту историю, всегда оформлены все эти вопли по поводу того, что верните наши деньги. Это все сопутствовало, конечно, нашей премьере, пиратскому выходу. В интернете картина, очень много этого шума было. Вот. Не то, чтобы мы решили этого не делать, но позиция министерства, мне кажется, не раз подчеркнута устами Мединского, говорила о том, что вот подобного рода фильмы Левиафана государство будет поддерживать. Поэтому, собственно, никаких оснований идти туда за поддержкой.
Да, пожалуйста.
У меня нет вопросов, да, у меня скорее какие-то свои собственные ответы, да, вот, которые, возможно, совпадают с вами, возможно, нет. Да. Этот фильм, ну, это на самом деле, у меня по ощущениям, это документальное кино, это не художественное кино, да, потому что, по сути, да, это вот наши реалии, да, и вот эта вот ленточка в начале, да, которая тоже обычно бывает там, где место какого-то происшествия, да, огораживают, где гуляет главный герой, мальчик, никому не нужный. А потом, ну вот эта вот вся некая контрастность, которая присутствует в ваших фильмах между серой безнадёгой, да, и каким-то лоском салонов, каких-то лофтов там и так далее, да. И вот эти контрасты, да, они вся наша жизнь, вообще жизнь в России, вообще страна контрастов, да. И поэтому вот этот вот мальчик, который исчез, да, и на которого родителям, да, первый раз они заплакали в конце фильма, они все это время находились, ну, не было видно, что мальчик им как-то нужен, и они как-то сильно переживают внутри себя его пропажу, да, они решают свои внутренние проблемы, внутрисемейные. И поэтому как бы то, что мама не сделала там аборт в своем, то есть она много раз возвращается к этой ситуации, неизвестно вот в этой ситуации, в ситуации нелюбви, что для этого мальчика было лучше, то есть выслушивать эти скандалы между родителями и жить в этой нелюбви, нежели не появиться на свет вообще. Поэтому вот эта вот ситуация, ну вот, которая касается безнадёги, и то, что мы часто по ящику видим, вот, кто-то вообще не смотрит, значит, зомбоящик, кто-то его периодически включает. Но, тем не менее, вот, картина между идущим фоном, каким-то трагедиями, которые случаются где-то там в других государствах, в окружении, и трагедии внутренние, да, то есть как-то вот... который происходит вот в частных, в жизни, возможно, каждого, да, который, то есть, вот это те контрасты, которые, на которых вы очень тонко, да, как, ну, композитор, как вот вы за эти струны нас сегодня очень сильно так вот каждого, я думаю, задели, да, и поэтому вот символик главной героини, которая бежит потом в лофте, отходя от всего этого, вот это такая вот бегущая Россия, которая теряет своих детей, да, но продолжает бежать куда-то дальше, вот, и что она при этом чувствует, это вот, ну, это вот остается, то есть, вот это вот ощущение, вопрос, висящий в воздухе. Спасибо.
Я, наверное, начну с того, что я тоже скажу большое спасибо, потому что, знаете, я всегда, когда иду на ваши фильмы, у меня очень двойственное чувство. С одной стороны, я хочу их смотреть, а с другой стороны, я знаю, что это всегда очень большое потрясение для меня. И гораздо лучше оставаться в своем привычном мире, как бы, и не чувствовать их. И спасибо я, наверное, хочу сказать за ту человечность, которая... Ну вот лично во мне начинает как бы, ну, я надеюсь, что она и так есть, но как-то я начинаю как-то по-другому переосмысливать и что-то думать про свою жизнь. Вот, за это я хочу сказать большое спасибо. А вопрос, ну, наверное, достаточно часто вам его задавали про сценарий. как родилась эта идея, потому что, ну, для меня эта идея, она страшная. И как можно к такому прийти, что, ну, как бы вот, что должно, я не знаю, произойти, или о чем нужно думать, чтобы появилась, родилась вот такая идея?
Наблюдать за происходящим.
Ну, просто, знаете, ну, я не знаю, как это сказать, но мне очень часто страшно, еще когда я просто смотрю ваши фильмы, потому что всегда хочется отгородиться от этого. Mm-hmm. Вот, и... Ну, то, я не знаю, как это сказать. Это просто, знаете, шквал эмоций, которые есть. И с одной стороны, я вам безумно благодарна за то, что вы мне их дарите, а с другой стороны, знаете, как, ну, вот всегда хочется закрыться от каких-то плохих эмоций. Но это вот такое вот у меня ощущение. Спасибо большое.
Сейчас.
Да я вот даже не знаю, что вам ответить на вопрос, потому что... Сейчас, секунду, подождите. Сейчас надо же все-таки это сказать. Сейчас я соображу. Ну, давайте с простого начнем. Со сценария вы спросили, как все это рождается. Я вам скажу следующее. Может быть, удивлю вас. Может быть, вы слышали об этом. Несколько лет назад, году в 11, ну, точно в 11, потому что мы закончили тогда Елену, то есть 5 лет прошло с тех пор, как пришла мне такая мысль в голову, вдруг залетела. И при том я даже решился на этот шаг, такой, в общем, почти понижающий шаг для автора сделать ремейк. У меня была такая идея. Она закралась как-то исподволь, а потом я думаю, почему бы и не взять сценарий и не прочесть его. Вот. Я поехал, помню, это, как раз с Еленой в декабре 2011 года на фестивале в Индию. И знал, что я там пробуду 7 дней. Вот. Я взял 6 глав, 6 частей. Вы знаете, наверное, сценарий «Сыны супружеской жизни» Бергмана. Они разбиты на 6 вечеров. Это сериал телевизионный. И снят был как сериал. Вот. Потом он уже превратился в фильм. Перемонтировал его Бергман. Убрал какие-то ветви ненужные. Ну, ненужные, а как ну, уплотнил сюжет. Вот, и стал... большой, 3,5 или 4-часовой фильм, я решил каждый вечер читать по главе. То есть, как бы представить себе, что будет со зрителем, который поздно этим вечером посмотрел первую часть, на следующий день, на вторую и так далее. И в эти 6 дней был абсолютно счастлив, потому что это было что-то ну, невероятное. Я хорошо знал фильм, но читая текст, понимал, что это просто изумительный материал, на основе которого можно было бы сделать... перенеся в наше время, в наши реалии, в сегодняшний день, на нашу территорию, то есть русские актеры и так далее, и так далее. Вот. Приехал, вернулся из Индии, говорит, сказал армянскому, давайте сделаем такое дело. Он сразу поддержал идею, и вот все 5 лет мы пытались добиться прав, купить права у 4 правообладателей. С 3 из них, это семья Бергмана, шведское телевидение, кто-то еще, и шведский киноинститут. Вот с 3 из них мы договорились, с 4 никак не удалось. Ну, никак. Вот просто никаким образом. Вот. И вот ввиду этих размышлений и мыслей о том, что мы могли бы создать что-то такое, похожее на жизнь семьи, кризис ее, страшный кризис, разрыв, развод, ну, то есть, вот эту коллизию, что ли. И эта мысль так прилипла к телу, что называется, и к всему существу, что и от нее избавиться было очень трудно. Вот. Раз в 2-3 месяца я звонил Роднянскому, спрашиваю, ну что там, как с правами? Мы уже, вы знаете, сняли «Легофан», мы уже подступились к следующему проекту, думали, что дальше делать, и все никак не складывалось. Параллельно с этим, летом 2015 года, Олег Негин, автор сценария, совершенно случайно познакомился с этим движением «Лиза Алерт». Случайно и в прессе, и в интернете он нашел у них материалы, узнал, как эта организация была создана, с чего все начиналось, этот страшный трагический случай, который повернул что-то в голове этого создателя, этого движения Гриши Сергеева. Вот, он столкнулся с невероятным опытом, стихийно они в Орехово-Зуево искали девочку, и спустя несколько дней, может быть, вы знаете эту историю, они натолкнулись на нее и ее тетю, которые спустя там 6 дней нашли их тела. Вот. И судмедэксперт сказал, что девочка умирала 6 часов назад. И вот это событие, что они были где-то рядом, ходили по этим лесам стихийно, неорганизованно, потому что они не знали, как это делать. Вот. Люди из этого поселка, вот, милиция тоже как-то помогала, но в первые 2-3 дня они упустили главный момент. Потому что там был день города, и они, в общем, заняты были своими делами. Вот. И вот его так потрясло это, что он создал движение. Движение этому уже 7 лет, оно работает по всей стране, в разных городах. Эти организации начнут разное количество людей и так далее. И вот Олег услышал об этом, был сильно впечатлен, и тут вот как-то сошлось, что эти две темы вдруг нашли решение, как бы высекли искры. Вот одна идея о том, чтобы рассказать кризис семейных отношений, развод, расставание, отсутствие эмпатии, ненависть, вот все то, что вы сейчас видели на экране, агрессия и абсолютное, тотальное уже равнодушие, да? Вот. И вот эта история спасительная, история гражданского какого-то, пробуждения гражданского чувства самостоятельно. Хочу подчеркнуть, что Лиза Алерт не вступает в никакие отношения с государством, они они являются вольным таким, вольной организацией волонтеров. То есть они не берут никаких денег за эти поиски. Они работают в свободное от работы время. Люди, которые заняты где-то на работе, занимаются, я не знаю, чем угодно. Менеджеры, библиотекари, врачи, одна девушка, монтажер на телевидении. Вот. И вот эти люди в свободное время занимаются поисками пропавших людей. Не только детей, но и людей, вообще людей, всех. Всех, кто заявил о пропаже. К сожалению, о них мало что мы знаем, но в первые годы вообще никто ничего не знал. Сейчас как-то они уже более широко себя рекламируют, слава Богу, и так далее. Но вот я хочу сказать про цифры. В 2016 году пропало в стране 6150 человек. И это, сами понимаете, это только те, кто знали о существовании Лизы Алерт и подали заявление. То есть если провести какую-то вот такую экстраполяцию, количество пропавших огромно. Гриша знает об этих цифрах, и вот он говорит так, что представьте себе, что в стране у нас ежедневно падает один голубь. Вот это количество пропавших. Летом этот сезон и количество людей ежедневно настолько огромно, что они просто не справляются с этими объемами. Лето – это теплое время, потеряшки, пропавшие в лесу, и бегунки, вот дети старше 12 лет и так далее. Да, хочу сказать, что за эти годы они выработали уже целую систему отношений, в том числе с родителями пропавших и так далее, и целый алгоритм, как бы сказать, собственной терминологии даже. В частности, потеряшки – это дети от 0 до 12, стоит только случиться тому, что ребенок пропавший, без видимых причин исчезнувший, и ему 12, это значит, что это бегунок. И там уже другая стратегия поиска, там и так далее, и так далее. Вот, и эти две силы, что ли, эти два мотива, эти две струи, что ли, слились вот в одно повествование. И вот так родился этот сценарий, эта история. Вот. А теперь по поводу боли и тяжести. А вот тут мне нечего, кстати, сказать, я даже не знаю, что... Как я могу это прокомментировать? Больно, должно быть, наверное. Но трагическая история, она невольно вызывает такие аллюзии. Мне кажется, что то, что мы можем назвать ранением или какой-то такой копьем, который попадает тебе в сознание и жарит тебе, жжет душу, оно целительно, потому что, как сказал Наум Махевич, на экране всего лишь навсего тени. Ясное дело, что этот мальчик благополучный, он живет в прекрасной семье, я много с ним общался, он очень, очень разговорчивый парень. Это фильм у нас, 3 реплики у него, а вообще он очень умница большой, он читает много. И все такое, в общем, он благополучный. Я хочу сказать, что это, другими словами, разговор с аудиторией на той территории, и, как бы сказать, это те образы, тени, которые рождают в нас отклик, как говорил кто-то Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас. Вот в этот момент, когда фильм попадает в вам в сердце или в ваш ум, он начинает будить какие-то новые, твои какие-то новые смыслы и тени, и страхи и так далее. Это работа на самом деле с самим собой, со своим представлением о мире и так далее. И она бывает иногда болезненной, потому что ничего не поделаешь. Извините, если заставляю таким вот неудобством. Извините.